На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов 12 минут. Это программа «Послужной список», которая выходит на радио «Эхо Москвы» в совместном производстве с газетой «Труд». Яна Маргасова представляет газету «Труд».
Добрый день.
«Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева. Мы все вместе, как всегда, представляем разные профессии. Нам тут очень смешно написали перед эфиром в интернете, где самые распространенные профессии. Это гневное письмо. А именно, чиновник, бандит, рейдер, проститутка. Кстати говоря, мы с Яной тут решили, что чтобы создать программу о проститутке в послужной список, нам вообще даже никаких усилий не надо прилагать. Просто сели, полчаса посидели в Яндексе, и все, завтра у вас будет программа со всеми делами, даже думаю,
со
звонками,
рубриками,
да,
отбивками.
С отбивками,
да,
со всеми, с оплатой, со специализацией, с чем угодно. Но нам это неинтересно, вот не поверите. Да. Нам не составляет труда это сделать, но неинтересно. И, кстати, в государственном реестре нет этой профессии.
Нет.
А модели есть?
Нет.
И модели нет.
И модели нет.
Вот. Так что сегодня, извините, довольствуйтесь моделью.
Но дело в том, что у нас же, если говорить о проститутках, все-таки запрещенные, как сказать,
да, вы будете смеяться, но это противозаконно.
Поэтому,
как и бандит.
Вот, а моделью работать очень даже законно.
Вполне. Мировая практика это подтверждает. Так вот, значит, дальше сделан очень удивительный такой для меня вывод. Прятать голову в песок, делая вид, что мальчики хотят быть космонавтами, а девочками, швеями, мотористками, не надо. Мы не говорим. Мы, например, сказали, что в ткачи вообще никто не идет. И обнаружили это на практике. Ну, в общем, с этим разобрались. Кто-то тут высказал предположение. А, просто разминка для мозга. Если вы будете последовательны, следующим будет дворник, считает наш слушатель.
Никакой в этом последовательности нет, потому что у нас буква Т, в общем-то.
Да, на букву Т дворник не получается.
Никак.
Но следующий действительно будет тракторист. Так что готовьтесь. Итак, мы не взяли модель на букву М и взяли ее на букву Т. Но пропустили в тот раз, решили сделать сейчас. Поэтому она у нас называется топ-модель. Угу. А, топ-модель – это отдельная категория этой профессии.
Да.
Да, но она тоже реально существует.
Топ, как верхушка.
Топ-топ-топ, да. Как топ-менеджер практически. Ну, давай тогда перейдем к нашему любимому.
Конечно.
Фокус труда.
Я только единственное, что не успела напомнить, ну, старые наши друзья, вот как Илья из Тула, они прекрасно помнят номер для СМС, плюс 7-985-970-45-45, и видеотрансляция нас с Яной. Мы представляем собой, ну, может быть, не топ-модели, но вполне себе модели.
Но мы демонстрируем сегодня неплохой трикотаж.
Да, сегодня демонстрируем трикотаж в быту используемый. Ну, переходим, собственно, к профессии. Когда началось это безобразие?
Ну, почему же безобразие, во-первых, вопрос. Началось в 19 веке, но обо всем по порядку. Модель – это человек, который демонстрирует модели одежды на показах. Это может быть и мужчина, и женщина, и ребенок. А модель стремится подчеркнуть преимущества демонстрируемой модели одежды, участвует в рекламных съемках и процессе изготовления вещей в рабочих примерках. Топ-модель – это модель, которая достигла высшего профессионального уровня. Супермодель, она же топ, это наивысшая точка карьеры в профессии модели и означает, что модель получает самые высокие гонорары и сотрудничает с крупными компаниями, контракты с которыми превышают $1 миллион. Все очень просто.
Ну, у нас, может быть, не топ сегодня модель вот по этим параметрам. Насчет $1 миллиона врать не буду, не знаю. Но очень высокого уровня, судя по послужному списку и потому, что она себе рассказывала. Но об этом позже.
Но история, правда, этой профессии очень интересна. Первые манекенщицы, как они назывались изначально, появились в конце 19 века. Тогда в модные салоны для демонстрации моделей богатым клиенткам приглашались девушки с эталонами по меркам того времени формами. Интересно, что девушки, работающие манекенщицами, были в основном актрисами и танцовщицами. Для них, в общем-то, показы вот эти были разовой работой либо подработкой, но самое интересное, они всегда ходили в таких как бы черных платьях-чехлах. То есть они были действительно как манекены, только вот живые.
А, ну то есть они в остальной жизни ходили в таких чехлах?
Нет, на работе. То есть вот на работе, да, вот ты приходишь в салон в 19 веке, а там, собственно, девушки
чёрные
в таких,
девушки,
да,
ходят
в нательных таких чехлах.
А потом их переодевают?
А потом прямо на эти чехлы мерилась одежда.
То есть это вот так вот.
Да. Дальше, вот, как сказать, внимание к этой профессии, конечно же, начало расти в послевоенные годы. Вот, но тогда еще модель это была опять-таки подработка и вовсе не высокооплачиваемая работа. В 80-е годы уже 20 века, когда вершину модельной карьеры обозначали фото на обложках и участие в рекламных кампаниях, вот тогда красота и подорожала. Джанни Версачи стал первым платить сверхвысокие гонорары за эксклюзивное участие в его дефиле. И уже его...
Это платье невесты, например?
Да, и его примеры уже начали следовать другие.
Я прошу прощения, Ян, я помню, что первым демонстрировать одежду именно на живых людях, а не на куклах, придумал, по-моему, французский кутюрье,
которого,
но английского происхождения.
Поль Пуаре. Да.
Может быть.
Да, точно.
Вот. И это тоже была революция в мире моды, потому что все-таки платье на живом человеке и платье на вешалке – это разные люди. Хотя моделей до сих пор зовут вешалками для одежды. Но это злые люди, мы с ними не дружим.
Но самый вот разгар популярности этой профессии пришелся на 90-е годы и, собственно, на настоящее время, когда слова топ-модель и супермодель уже знакомы всем, и мы уже знаем конкретные имена, да, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и так далее.
Наталья Водянова, говорю я патриотично.
Конечно, Кейт Мосс и так далее. Интересно, что, конечно же, в Советском Союзе все было не так.
Почему?
Модельного бизнеса и моделей как такового не существовало, как, в общем-то, и любого,
мне кажется, бизнеса. А манекенщица дома моделей все равно считалась эталонным таким существом из
высшего мира. Были дома моделей, и профессия называлась...
Мы даже знаем некоторых до сих пор.
Знаем. И профессия называлась демонстратор одежды. Просто все слегка прозаичнее.
Могли бы и на букву «Д», в общем, сделать эту передачу. Вот какой вывод я сделала из твоего фокуса.
Да.
Давай все-таки обратимся к нашим моделям. У нас есть модель, на примере которой мы рассматриваем профессию. Мы не взяли там группу моделей, у нас такой показ индивидуальный сегодня. И это будет девушка из Москвы, которая 12 лет в этой профессии, работает, как она написала, Москва, Милан, Токио, Тайвань и многое другое. То есть вполне может...
запятых.
Да, вполне может вступить в разряд топ. Вот буквально топ-топ-топ и скоро вступит. Ей 26 лет, как я уже сказала, 12 лет она работает, то есть начала она очень рано. Зовут ее Алевтина Купцова. Она, правда, представляется иногда Аля Купцова. Ну, сейчас Аля расскажет о том, как вообще, какие мысль-то такая странная в голову пришла, причем в столь юном возрасте.
Трудовая книжка.
Итак.
Мне попало, когда я была в лагере, увидела, что девочка одна, она снималась в рекламе, мне тоже захотелось сниматься. Мои родители считали, что это как-то, да ну, это ничего не получится. И потом я своих родителей начала уговаривать методом того, что вы посмотрите, как я ужасно хожу, там все такое. Вот, и вроде меня отдали в какую-то модельную школу, ну, такую дурацкую, а потом у нас был там просмотр, уже начали меня приглашать в агентство. Ездить я вообще начала очень поздно по заграницам, потому что до этого я выглядела очень мелко, вот так. Это коротенькая моя история такая. Отличиться от других, показать, что я что-то могу, что я не просто там, какой-то, наверное, да, какие-то внутренние амбиции были. Просто хотела, чтобы в меня поверили родители, там, чтобы как-то отличиться от своих одноклассников, чтобы они заметили меня. Ну, вот мне все говорили, что вроде есть какие-то актерские таланты, но все равно все говорили, что нет, ну, как модель точно не может быть, не такая уж она и красивая, не такая уж она и высокая. А мне хотелось сказать, нет, я все могу, если я захочу.
В общем, стать высокой и красивой – это личный выбор каждого, как выяснилось. Хочешь стать высокой и красивой, стань ею. Ну, вот Аля сказала, да, что она хотела, вот по примеру своей подруги, тоже захотела блеснуть. Я, на самом деле, так и не добилась от нее вот этого вот четкого определения. Все-таки это было желание ощутить себя красавицей, да, показать, какая ты красавица. Или вот, ну да, каких-то амбициях она все-таки вспоминала.
Но интересно, что это были не амбиции родителей, знаешь, ведь...
Что, кстати, часто встречается
ведь
в этой
сейчас
профессии.
Сейчас очень много модельных школ, обучение в которых начинается с 5-7-летнего возраста, когда, значит, мамочки...
Мне не нравятся такие родители.
Да, или папа вот просто грезят увидеть... своего ребенка на подиуме, в телевизоре, не знаю, в журнале, и, значит, вот всяческими усилиями пытаются своего ребенка туда устроить.
Я просто хотела еще сказать, что да, говорят, что девочки хотят стать моделями. Не только потому, что они считают, что они сразу будут шикарной жизнью и много зарабатывать. Многим девочкам действительно просто хочется покрасоваться. Вот честно вам скажу, как девочка со стажем, я вам скажу, такое бывает. Хочется поиграть в театре именно поэтому, не потому что тебе нравится классическую литературу интерпретировать. Хочется именно поэтому сняться там для обложки или еще что-нибудь, просто чтобы все увидели, какая же я красотка. Ну, согласитесь, вполне такой нормальный девчачий тщеславие.
Что красотка именно она, и именно ее ждет большой успех. Ну, поэтому да. Большинство материалов о этой профессии начинаются словами: ежегодно большое количество девушек из глубинок России приезжает в столицу, чтобы завоевать мир моды.
Ну, в нашем случае с Алевтиной Купцовой все было совсем иначе, да. Потому что она в Москве, собственно, и находилась изначально. Не надо было ничего такого вот тут особенного завоевывать. Но вот все-таки кем она реально хотела быть и какое образование она стала получать потом, уже после того, как она стала девочкой из рекламы, как ей хотелось, она сейчас расскажет.
Наверное, пересмотрела в каналов каких-то. Вот, и тем более актрисы, это же лет 16 брали, а мне тогда еще было лет 12, вот, и поэтому я думала, в будущем, конечно, буду актрисой. Но вот сейчас снимаюсь, конечно, в кино уже потихонечку. Но вот снимала сейчас в фильме «Забава», он, правда, еще не доснят, роль второго плана. Сейчас снималась, ну, в рекламах много, ну, в разных других фильмах, там эпизодически. Роли. Ну, у меня было много модельных образований, да, я там училась и в ГУМе училась, и в Red Stars училась, вот. А потом актерское у меня было только то, что я училась в колледже и в институте, у нас там была актерская, как бы, специализация актерская, режиссерская. А педагог-организатор массовых мероприятий с дополнительной подготовкой по режиссуре. Но пока ставила только семейные всякие праздники и какие-то детские спектакли.
Вот так. То есть все-таки не значит, что девушка встала на каблуки, пошла по подиуму и все.
И пошла
и идет без остановки, пока не кончится запал. Все-таки вполне очевидно, что надо еще что-то уметь и делать, не только вот ходить, надевать одежду и делать приятное лицо перед камерой. Еще один интересный момент, естественный вопрос, который тут же задали нам наши прекрасные радиослушатели. Наш специалист по философскому камню тут тоже не прошел мимо, а правда. Правда ли, что все топ-модели добиваются успеха только через постель? Вы знаете, с успехом там все не про. Если бы так все просто решалось, у нас бы эти топ-модели просто пачками бы бегали по округе. Но не так все просто, потому что одна постель не решает задачи. Вот о том, как Алевтина добивалась в этой профессии признания и просто знания, чтобы все знали, что она существует. Вот это самое главное. Для этого не хватает постели, я вас уверяю. Тем более, что очень много женщин в этом бизнесе, и не всякую уговоришь на такую странную авантюру. И вот как это все было, Алевтина рассказывает.
Начинала с того, что мне сделали вообще ужаснейшие фотографии, с которыми меня никуда не хотели брать. И я думала, ну как же так? Меня не хотят брать никуда. Я сама, так как мне в агентстве толком, ну, как бы взяли, ну так, раз в год работу предоставляли. Вот я сама позванивала журналы различные, там, типа «Крестьянки», там, «Работниц», «Кулгёл» и все такое. Вот, звонила, говорила, я Аля Купцова, модель, вы что, не знаете? Ну, давайте я к вам приеду, посмотрите, вот возьмете. И вот меня так начали брать журналы. То есть сама как-то пробивалась. Потом начала много сниматься в журналах, и только за счет этого все начали смотреть, о, ничего себе, снимается, значит, наверное, надо брать. И уже как-то агентство по-другому отнеслись тоже. Ну, это, наверное, когда я нашла вот себе агента как хорошего за границей, вот, который действительно увидел во мне потенциал, вот тогда, да, наверное, у меня случился переломный момент. Мне стали именно итальянский вок брать, и вообще очень много всяких хороших работ сделала. Еще, наверное, вот еще у меня был переломный момент, когда Елена Павловна, которая сейчас в Понте, она раньше в Модусе была, она тоже сказала, когда меня увидела, сказала, все, ты работаешь с нами. И она как-то вот начали мной заниматься очень серьезно иногда.
Алевтина Купцова, модель, которая сейчас работает достаточно активно, с большим уже опытом. Мне нравится вот это вот ощущение, что все прекрасно знают основных людей, которые действуют в модном бизнесе. Честно скажу, Аля, мы не знаем главных там, руководителей модных агентств. Там,
но вот
прочих.
Что касается агентств, это очень важный момент попасть в базы агентства, и даже самой большой мировой известностью топ-модели, они обязательно все равно находятся при каком-то агентстве и все равно получают и заказы от них.
Ну, нужна какая-то гарантия вообще того, что о тебе помнят.
Хотя при этом...
Как актеры должны где-то вот быть.
Хотя
при этом... На студии, при театре хотя бы.
При этом, говорят, все равно не гарантировано, что ты не будешь на скамейке запасных. Точно так же, как в футболе.
И именно поэтому в этой профессии желательно, чтобы она была не одна. Потому что если ты только модель по профессии, даже супер-пупер модели, которых мы знаем, там, они снимаются, конечно, в рекламе там, до 40, там, 50 и далее лет, но они все-таки стараются заниматься там, выпуском того, сего, устраивать собственный бизнес, собственную школу, ведут телепередачи и так далее.
И, в общем-то, те суммы, которые они зарабатывают при каком-то, значит, количестве ума, да, и дальновидности, все-таки они пускаются не на шампанское.
Я бы очень хотела все-таки послушать еще одну запись Алевтины, которая рассказывает о том, как изменилось к ней отношение, вот чего, собственно, она хотела, да, и как вообще изменилась ее жизнь в тот момент, когда она стала заниматься модельным бизнесом.
Ну, мне кажется, да, кто-то, наверное, для кого-то это прям, кто только смотрит телевизор, да, они думают, что, о, ничего себе, она снимает, наверное, как-то по-другому смотрит. Но я не знаю, я не замечаю, потому что я уже к этому привыкла, этим давно занимаюсь. Может, благодаря этому бы я встретила своего мужа, вот, не знаю, ну, много событий произошло благодаря этому. Я на съемках фильма познакомилась, вот. Нет, на самом деле я благодаря этому больше путешествовала, как-то, ну, внутреннее развитие какое-то, больше какой-то кругозор, я не знаю, на других людей каких-то из другой среды посмотрела. Ну, очень много всего произошло, конечно, в жизни. Вот я знаю английский, в школе учила немецкий, но как-то так ему не воспользовалась, хотя и с немками жила. Вот, желательно, конечно, когда ты приезжаешь в другую страну, хотя бы там «здравствуйте», там «меня зовут так-то», там на разных языках говорить, там «спасибо», там, потому что это все равно всегда привет. Поэтому, когда даже приезжала в другие страны, я пыталась какой-то минимум, чтобы хотя бы, ну, произвести впечатление на клиента, конечно, узнать, и всегда этим пользовалась.
Вообще, хороший характер и доброжелательность в моделях – это немаловажная черта. Как я вот заметила по некоторым там косвенным признакам и всяким шоу,
а также, модным. А также, вот что интересно, не только это, но еще и пунктуальность.
Да,
одно из главных,
да,
требований.
Иногда пунктуальность и хороший характер лучше, чем длинные ноги.
Точно.
Но, тем не менее, переходим к главному.
Платежная ведомость.
Это тайна. Алевтина сказала, что можно зарабатывать больше. Так она оценила свой заработок. Хотя она не нуждается и вполне устраивает ее то, что зарабатывает ее муж, но приятно, когда платят.
Я скажу так же, как мы говорили с тобой о каскадерах, о еще каких-то профессиях, которые за рубежом оплачиваются лучше, чем в России.
Ну, по-моему, модели у нас неплохо оплачиваются.
Неплохо, но даже раскрученные лица в России, если они работают только в России, в лучшем случае будут иметь годовой доход от 10 до 15 тысяч долларов, я имею в виду, зарабатывая именно на подиуме, да, а не ведением каких-то программ, концертов, мероприятий и так далее. В то время как западные модели в районе полумиллиона долларов и, конечно же, выше.
Но это все-таки перворядные модели, потому что те, которые в массе своей там,
да, конечно,
на каталоге и так далее работают,
но
они, наверное, все-таки зарабатывают
на самом
просто
деле,
за часы.
Понимаешь, вот мы говорим, да, о подиумах и журналах, но модели, те, которые еще не успели стать топами, они же работают не только на подиуме, они работают на выставках. Кто стоит у автомобилей у красивых? Красивые девушки-модели.
Проведение... И это стоит не полмиллиона долларов,
да,
поверьте.
Проведение промо-акций, которые стоят там 50 долларов в день, да, и вручение каких-то призов, наград, да, на церемониях. Все это модели, и это оплачивается довольно низко.
Мы продолжим этот разговор в программе «Послужной список». После новостей никуда не уходить. У нас еще полно всякой интересной информации.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35. Это программа «Послужной список». Мы сегодня говорим о топ-модели, хотя на самом деле просто о модели как таковой, о профессии модели. Она действительно не только женская, но и мужская. Нас зовут Яна Маргасова и Ольга Журавлева.
Здравствуйте.
Это газета «Труд» и «Эхо Москвы», совместное производство. И как раз вот действительно многие смс-ки свидетельствуют о том, что есть же еще и мужчины-модели. Совершенно верно. И мужская одежда есть, вы будете смеяться.
И вот, к сожалению, не до конца прошла смс-ка голубоглазого блондина 1,85 м ростом.
Да, широкие плечи, 19 лет, год назад стал мастером спорта по плаванию, хочу попробовать себя в модельном бизнесе. Но моя дальше теряется. Девушка не разрешает,
мама
против, не знаем. А при этом вот смс от Ольки. Тезка, приятно. Угу. А какова основная мотивация мужчин, идущих в модели? Я думаю, такая же. И денег заработать вроде бы не тяжелым трудом.
Угу.
И мне кажется, что многим тоже нравится покрасоваться.
Ну вот, во-первых, покрасоваться действительно нравится. Во-вторых, что касается 1,85 м, действительно, это единственное требование к мужчинам-модели. Это рост и комплекция. Рост не менее 180 сантиметров, а комплекция, ну, не Шварценеггер, да, просто вот в хорошем тонусе. Интересно, что если в женской красоте или типажах есть вот какие-то, значит, градации, может быть, азиатская, да, там, светленькая, mm-hmm. рыженькая, то у мужской красоты понятие более расплывчатое. Поэтому берут...
Просто вешалка для мужской одежды.
Берут, на самом деле, под конкретные марки и линии одежды. Молодых мальчиков под, значит, там, начальник... У марок же тоже есть свои там, угу.
Да,
ступени.
Подростковая одежда, да. Молодежная одежда.
Молодежная, да, костюмы там мужчины постарше. Интересно, что мужчины могут работать практически до самых-самых глубоких
вот
седых волос.
Красивые седые мужчины вот. С рекламой всякого дорогого там чего-нибудь. Вот это вот модель.
Причем интересно, что именно в телерекламе вот больше таких мужчин возрастных, так как они попадают вот в...
Они
тут уже понятие
красивые,
целевой
кстати.
Аудитории, да, куда попадают. Ну, мы об этом.
Да,
также говорят, что для большинства мужчин съемки дефиле все-таки хобби, либо очень-очень быстрый старт. И они быстрее, чем девушки, двигаются по карьерной лестнице. И поэтому на работу модели у них не остается времени. Ну, то есть, если они подрабатывают, да, они быстро растут на основной работе. И, в общем, уже...
Текучка. Ничего не поделаешь.
Точно.
А у мужчин, кстати говоря, ведь точно так же, как и у женщин-модели, специализация может быть и подиум, и фото. И, кстати, ты вот до передачи мне рассказывала про вот эти вот модели, которые снимают только...
Парт-модели, да.
Которые какую-то конкретную часть предлагают для съемок. Ну, не подумайте плохого. Вот угу. в рекламе там, не знаю, крема для рук, мыло.
Руки, да.
Не знаю,
руки,
там,
спины,
пластыря
ноги.
Пластыря от мозолей,
да.
Извините угу. меня. Вот там демонстрируются только ноги, только руки или там уши или еще что-нибудь. Вот для всяких таких штук используются вполне конкретные каталоги ушей, ног, носов и всего остального. И эти модели просто вот у которых есть определенных внешних данных, угу. какая-нибудь часть тела, может быть, и все, они вот работают таким способом. Так что...
Вот смотри, как загружен день, если работают на серьезном показе. Модели, ну, во-первых, уходят сразу целый день. 2 часа обычно уходит на репетицию, 2 часа на примерку и около 4-5 часов на само мероприятие.
Поэтому во время примерки их кулят булавками. Говорят, что она растолстела со вчерашнего дня, и на ней ничего не застегивается.
А еще все подгоняют, суетятся, быстрее.
Дергают, да. Mm-hmm. Значит, не дыши, приклей здесь скотчем. Вот так стой, не шевелись. То, что одежда неудобная, никого не волнует. Главное, чтобы выглядело. Ну, в общем, всяких ужасов мы уже припомнили много. А я заинтересовалась у нашей собеседницы, есть ли у нее какая-то специализация, чем она занимается в целом.
Ну вот мне все говорили, что у меня как-то с подиумом не очень, ну что типа не подиумная модель. Но с другой стороны, я вот в Москве делала больше всех показов на неделе моды, даже вручали диплом, поэтому ну как-то очень сложно даже судить. Вроде говорят, что больше там какое-то рекламное лицо. Ну да, я делаю много реклам. Ну тут, знаете, да, ставят какие-то клише на модели, там, что более каталоги там у кого-то еще что-то, но в итоге получается, что все равно может все по-другому сложиться. Когда не обращала на это внимания, что мне говорили, что у меня рост неподходящий для подиума или еще что-то, поэтому главное идти к своей цели, и все будет отлично.
Главное идти к своей цели, и все будет хорошо. Так вот, нам дописал наш собеседник мужчина, который хочет поработать моделью. Он говорит, что мама очень этому противится, потому что считает, что меня там испортят, уж слишком свободные нравы в этой профессии, и моя девушка тоже против.
Мне кажется, вот вопрос «меня испортят» — это... Такой...
Это уже плохой признак.
Очень сложный.
Если, возможно,
что значит?
Если вас можно испортить, то вас, в общем, и в кино лучше не приглашать, потому что мало ли что увидите.
Испортим
там нехорошее.
Везде. А вовсе, знаете, какие сплетники всякие бывают? Там,
а в бассейне вас не испортили, когда mm-hmm. вы плаванием занимались? На самом деле тут очень, конечно... Тут целая история по поводу вот этого вот нехорошего какого-то такого флёра вокруг этой профессии. Многие действительно путают моделей и, например, порноактрис, как пишут вот слушатели, которые спрашивают, какой процент СПИДа у моделей. Ребята, они одежду надевают, через одежду не передается СПИД. Моделей и девушек, которые оказывают эскорт-услуги. Это разные профессии. Просто не все понимают эту разницу. Поэтому, если молодой человек хочет чем-то заниматься, то вот он пусть послушает, как Алевтина себя ведет, позиционирует и как она вообще себя воспринимает в этой профессии, и подумает, если он в состоянии вот так себя вести.
Ну, в общем-то, бывают такие моменты, где выстоять надо.
Да.
Это
то,
правда.
То бога ради. Если он в себе не уверен, то, наверное, ну да, нужно просто довольствоваться, пойти просто к фотографу профессионально отснять себе фотосессию, любоваться самому на себя и потом в старости всем рассказать, какой ты был красавец. Тоже выход. А по поводу параметров, мы уже по поводу мужчин сказали, да, что у мужчин очень просто. У них талия там и все остальное совершенно не важно. У них важен рост. У женщин все-таки все не так просто. Аля уже сказала в разговоре о специализации о том, что у нее рост, говорят, что не подиумный. Я такая вообще наивная чукотская девушка, сразу про параметры стала спрашивать. Разговор пошел интересный.
У меня рост такой, какой я себе придумала. Поэтому не буду раскрывать всех тайн.
У меня 167, а у вас?
У меня побольше.
Понятно.
На композитках пишется то, что хочет увидеть заказчик. А там уже иногда можно даже и приврать. Ну, как бы опытный заказчик, он, конечно, может увидеть, что там, что у тебя меньше рост или еще что-то. Но, с другой стороны, если ты очень понравилась, а им нужен такой рост, они вот там, например, решили себе, что меньше 175 мы не берем. А ты приходишь, и заказчики, в принципе, видят, что ты там, например, меньше. Но они не подадут виду, потому что они уверены в тебе, видят, что хотят с тобой работать, поэтому по-любому тебя возьмут. Надо просто быть уверенной в себе и даже иногда приврать. И с возрастом, и с ростом, и со всем остальным.
Мне даже больше сказала Алевтина, что цвет волос, если он выглядит естественно, ты можешь совершенно спокойно сказать, что он натуральный. Ну, то есть вот выглядит хорошо.
А главное, ведь у всех настолько свой какой-то глазомер, что действительно... Как сказал,
и вот эти вот, это, кстати говоря, девушкам юным, которые страдают по поводу своих там несовершенств. Вот эти все пропорции, которые вам по телевидению и в журналах рассказывают, это то, что себе модели сами написали, по большому счету. Их не перемеряют каждый раз. Вполне возможно, что там уже плюс-минус там, 5 сантиметров. Так что придумайте себе стандарт, которому вы более-менее соответствуете, и считайте, что у вас эти параметры. Здоровее будете, я считаю. А по поводу внешности тоже вообще любопытный вопрос. Мы обязательно перейдем к вопросам морального падения, но
да,
чуть позже. По поводу внешности... Я почему спросила? Я вот тоже вспоминаю там какие-то свои случайные встречи с людьми, которые, у которых что-то важно, да, там руки для музыканта, голос для певца – это вообще совершенно отдельная история, потому что нельзя разговаривать там накануне, нельзя... И про модели тоже слыхала, например, такую чудесную историю, как у меня подруга к своему будущему мужу ходила в гости к родителям, а у него, как на грех, была младшая сестра-модель. И подруга моя всегда приходила голодная, потому что в доме не ели мясо. А
кстати,
подруга у меня
многие,
женщина
да.
темпераментная, без мяса жить не может. Она говорит, если вы хотите своими этими брокколи питаться, живите там с этим сами, а мне надо кусок мяса. Но так как ребенка же нельзя травмировать, юную модель, нельзя же жрать при ней котлеты, при том, что она этого себе позволить не может там по своим каким-то параметрам. Вот. И вот вся семья страдала в результате от вот этой диеты.
Очень мужественно.
Да. Ну вот моя подруга внесла
разлад. Но многие известные модели, они отказываются от мяса, это факт.
От мяса, кстати говоря, в том числе.
И от мясных продуктов, главное, вот от всех этих.
В том числе и потому, что им нельзя... Ты заметила, что нет моделей, у которых видны рельефные мышцы.
Кстати,
они занимаются фитнесом,
да,
но только
точно.
Очень специальным. Если они при этом будут употреблять много белка, то у них это все вылезет, как у Шварценеггера.
Они скорее вот тоже держат себя в тонусе, но не в скульптуре тела.
Перекачиваться им тоже ни в коем случае нельзя. Как относится сама модель к своей внешности? Как к своему капиталу, как к вложению денег там, и так далее? Следит ли она все время за ней? Этот вопрос я обратила к Алевтине Купцовой.
Не сказала, что я прям очень слежу за своей внешностью. Я, наоборот, люблю в своей внешности какую-то естественность. Не отношусь к этому как к капиталу. Я не считаю, что только внешностью можно покоряться. Надо все-таки, чтобы это все было вместе. И внешность, и какой-то интеллект, и, я не знаю, просто какое-то обаяние. Тогда это все будет работать. Да это, я не знаю, нельзя сказать, что прям капитал, что все. Нет, у меня вообще такого нет. Ну, я, конечно, стараюсь выглядеть симпатично, но просто у всех же разные понятия о красоте, поэтому всем никогда не угодишь. Жизнь я, например, вообще не крашусь, так причесываюсь. У меня так не особо дружна даже с расческой, я бы сказала. Вот, ну, такая более естественная. На подиум, когда я выхожу, это, конечно, вообще другой человек. Мужу нравлюсь.
Мужу нравлюсь. Вот главный признак красоты и отношения к своей внешности. Мне кажется, что это вообще такое нормальное, здоровое отношение. Вы тоже имеете в виду, что модель вот в, не знаю, вот в работе, что называется, и модель в жизни, это два разных человека, и когда нам папарацци показывают, ой, она такая страшная, какой-то жуткий снимок там вышла из супермаркета с перекошенным лицом и в зубах держа там, не знаю, гвоздичку. Это действительно работа, вот есть такая работа, а есть такая. И когда человек работает лицом, он совершенно не обязан дома им точно так же работать.
На самом деле, даже вот внешность моделей, она чем более поддается трансформации с помощью макияжа или вот еще
чего-то, как актёры,
она
говорят,
тем и ценнее, да, поэтому, может быть, модель, которая выходит без макияжа, она просто очень сильно
то
отличается от тех образов, в которые ее облачают.
Я помню, что про актеров говорили, что вот у Смоктуновского и Миронова были такие лица, которые можно, из которых можно было слепить все что угодно. Угу. Они настолько податливы на всевозможные вот гримы, какую-то работу, что вот их очень ценили для таких вот ярких, интересных ролей. А очень яркая внешность вот,
она,
в этой
она,
ситуации может помешать.
Более статично, да.
Да. А, ну, мы уже добрались. Нам тут все время присылают всевозможные гадости.
Пытаются,
топ-модели
да, —
это легальная VIP-проституция. Николай, вы пишете как человек, который пробовал. Мы готовы спорить, что это не так.
Но, тем не менее, же не сахар и не мед, правда?
Да, не сахар и не мед. Здесь есть проблемы, Николай. Некоторые проблемы точно есть.
Выговор с занесением.
На мой взгляд, самая главная проблема – это что дальше? Потому что век моделей, мы не берем сейчас такие действительно исключения, как Синди Кроуфорд, Клаудио Шифер, но все-таки...
Как зовут? Хайди Клум?
Хайди Клум.
Очень мне нравится.
Четыре
ребенка.
Четыре.
Да, выглядит шикарно.
Но,
правда,
тем не менее, это все-таки...
Вот, кстати, тот самый проект «Подиум», который
да,
я с таким удовольствием
ведет.
Смотрела, она ведет, и ведет, честно говоря, замечательно. Вот как
но
ведущая она мне
она
нравится.
Она же, помимо всего, она действительно умница и, ну, талант, это правда.
Да, и красавица.
Но все-таки век моделей в целом недолг. В среднем до 30 лет. Потом, ну, я так понимаю, еще и трансформации женского организма у всех по-разному, да, происходят.
Ну, и
еще
стандарты
быть.
Красоты пересматриваются со временем.
Пересматриваются, факт. И вот как раз что происходит дальше, это и есть те самые пути и то самое, чего боятся, может быть, мамы и девушки, да, угу. Что будет дальше. Если вы накопили связи, знакомства, если вы продолжали где-то работать...
А есть мужчины, прости, которые работают вот до преклонных лет вот только моделью?
Я таких не слышала.
Которые открыли свою модную линию, стали как модель стали вести телепрограмму. По-моему, нет.
Не знаю. Всё-таки я затрудняюсь.
У мужчин, по-моему, это как-то по-другому. Спортсмен может подрабатывать
вот
моделью.
Видишь, у женщин это некая капитализация, да, вот
да.
Себя, а у мужчин это просто какой-то
приработок.
Старт и приработок.
Да,
так
точно.
Вот, и если не подумала о своих взрослых годах вовремя, то, конечно, там начинаются и... Ну, Оль, я скажу, да, и наркотики, и самоубийства, и, в общем, очень много...
Ну, по меньшей
всякой...
мере, истерики и проблемы.
Кто-то действительно хотел выйти замуж, и если,
таким способом.
Если успел успешно выйти замуж, значит, галочку ставим, задуманное выполнено. Рожает
по поводу,
детей и растят
по
их.
Поводу, да, и между
причем,
прочим...
ничего в этом нет плохого.
Тут пишут, что у них нет мозгов. Вот писал кто-то, что работал охранником в модельном агентстве.
Угу.
И
да,
насмотрелся...
Да, извилина одна, лишь бы выйти замуж
лишь
за богатого
замуж.
Дурака.
Честно
причем.
Говоря.
Причем
честно
богатый
говоря.
Дурак тоже вопрос.
Процент девушек, которых не так много извилин, у которых единственная мысль выйти замуж, он и за пределами модельных агентств довольно высок. Не буду вас сильно как-то обольщать на эту тему. То есть не то, что все остальные интеллектуалки, но при этом...
А богатые дураки бывают?
Богатые дураки? Угу. Ну, не знаю, может быть, у них наследство упало случайно. Не знаю, наверное. Ну, сволочи бывают богатые. Это легко. Я просто к тому говорю, что есть масса девушек, которые получают высшее, вполне приличное качественное образование. В журналистике, в театре, там, кино.
Да,
и при этом работают моделью.
Просто они не идут в бухгалтеры. Но это тоже, это может быть склад ума. Если натура артистическая и творческая, ну, пойдет она в дизайнеры, а пойдет она в телеведущие.
Совершенно верно.
Что в этом?
Так вот, о минусах профессии и, кстати говоря, о том самом муже, которого вот наша героиня уже нашла и, в общем, довольно счастлива этим обстоятельством. Причем нашла она его отнюдь не за кулисами показа, а вовсе даже на съемках кинофильма. Там тоже такое случается. Ну, в общем, несколько слов о минусах профессии, в том числе и о том, что мужчинам, конечно, нравится, когда у них жена модель, но и это еще не оптимальный вариант.
Конечно, мне кажется, это приятно, что жена модель, но все равно. Хотя, с другой стороны, они сначала вроде приятно, а потом, когда начинают, все уже говорят, ой, что-то мне не нравится, что у тебя съемки, что все на тебя смотрят, уже как-то ревность начинают относить. Конечно, сложно, то, что постоянно надо форму поддерживать. Поэтому, конечно, там ты когда приходишь на какие-то мероприятия, ты все время угощаешь всякими вкусностями, ты там думаешь, о, нет, мне нельзя. Там, ну, стараешься там после 6 не есть. Когда наберешь, там, скидывать, ну, волосы портят. После частых съемок их выдирают, там что еще, кожа портится, естественно. За границей тоже не так все прям прекрасно, как это описывают, что ты сразу приехал, у тебя суперквартира там, и супер тебе много денег платят. Нет, бывает, что ты вообще тебе жить негде, ты ходишь там и думаешь, как же там просто прожить минимально там на $50 в месяц, и это считается нормальным там. Вот, так что, ну, конечно, это с обложки, это все красиво смотрится. Там, телек смотришь, думаешь, о, модель прекрасная. Ну, всего этого добиться, чтобы тоже конкуренция, это стрессы, когда тебя не берут куда-то, там еще какие-то гады тебе могут говорить, там, ну, не знаю. И когда ты живешь там не один, а с кучей девочек, которые за собой не убираются и вообще там скандалят, и, ну, не каждый выдержит. И надо успевать еще в чем-то заниматься помимо этого, потому что ты понимаешь, что сейчас вот это пройдет время, а потом что дальше? У тебя начинается паника.
В общем, все ужасы, которые мы предполагали в этой профессии, и все минусы, они, собственно, там и есть.
А это главное, действительно отдаётся так. Главное, отдаётся полный отчёт этому, да? И...
Главное, отдавать себе отчёт. Я вот не соглашусь, что у нашей собеседницы там недостаточно извилин или ещё. Вполне разумное, вполне, абсолютно разумное взрослое существо, 26 лет от роду, между прочим. При этом ожидающая ребёнка, как она мне сообщила, то есть нормальный, совершенно состоявшийся человек с образованием, со своими представлениями о добре и зле. Я не вижу повода для вот этого вот глумления, которое у нас тут на СМС периодически происходит.
Нет,
не вижу. Есть еще один момент, о котором тоже многие вспомнили, в том числе вот Петр пишет. Своей девушке не дам заниматься показом своего тела, буду смотреть сам. Петр, какой вы злой и жадина к тому же. Девушка, кстати, Алевтина сказала, вот, например, не снимается топлес, потому что считает, что ей это не нужно. Вот ей это не нужно. И это выбор каждого. Если Петр считает, что девушке не надо показывать свое тело, ее можно вообще запереть. Не пускать никуда. Пусть только в шубе выходит из дому.
Мое все.
Все мое, да. Но на самом деле проблема действительно есть. То, что некоторые мужчины путают профессии. Особенно состоятельные мужчины. Они считают, что модельки, сейчас мы...
Да, они же их называют ними, модельки. Да,
да, с ними сейчас пойдем дружить, например. И вот об этих приглашениях, и не только об этом, еще такой есть момент как бы безнравственности, переодевание в огромном помещении, ходьба вообще там без ничего. Пока
где
там,
все вместе, все в куче.
Где в куче и мальчики-модели, и девочки-модели, и фотографы, и все-все-все, и бог знает, кто и разные. Вот об этих вот нравственных аспектах профессии, простите меня, мы поговорили с Алевтиной.
Где-то. Мне кажется, есть, да, у многих, особенно состоятельных каких-то людей, вот мужчин, они так относятся к моделям, что, ой, ну, модельки, сейчас мы их снимем так быстренько, сходим с ними, и так могут себе что-то позволять. Но я просто в такие компании не попадала и стараюсь вообще так держаться. Потому что я, ну, может, москвичка, поэтому мне не интересно все это. А так, ну, девчонки, наверное, попадают частенько. Вроде пригласят на ужин, а потом, может, себе там что-нибудь позволять, не то. Не знаю, просто думаю, что модель, ой, ну, если пошла, наверное. Ну, не знаю, мне очень сложно об этом рассуждать, потому что как-то у меня, я стараюсь это все обходить стороной. И для такого, наверное, есть специальные девочки. Не знаю, я все время просто, когда переодеваюсь, я отворачиваюсь, я в этом плане стеснительная. А так есть, конечно, девчонки, которые уже ничего не стесняются, переодеваются нормально все и как-то уже не воспринимают мужчины, женщины вокруг. Я как-то в этом плане понимаю, что мы, конечно, работаем все вместе, но все равно как-то мое тело – это индивидуальность моя, поэтому не надо всем прям показывать досконально все, какая я и где я. Ну, у всех разные отношения.
У всех разные отношения, каждый выбирает для себя. Можно быть учительницей невысоких нравственных качеств, в том числе учительницей начальных классов. Помню, страшный был скандал в Америке или где-то в Англии. Задержали учительницу, потому что она подрабатывала свободное время от начальных классов в мотеле по вызову.
Я вообще подумала, в стриптиз-клубе.
Ну, не в стриптиз-клубе, а еще, может быть, поинтереснее. Ну, не хватало ей на жизнь. Так что выбор каждого абсолютный. Аптекари, наверное, тоже разные бывают, я не знаю, там фармацевты. Вот и с моделями, как выяснилось, та же самая фигня. По этому случаю мы Алевтину, как образец вполне такого достойного человека и хорошего представителя профессии, мы помещаем на доску почета.
Доска почета.
На самом деле на этой же доске могут оказаться все вот, известные нам образцы как раз вот таких вот деятельных, не только красивых, но и каких-то еще женщин, которые из этой профессии вышли просто вот как личности.
Кто-то
не
написал,
просто как,
да, что
не просто как лица.
Топ-модели, они же бизнес-вумен.
Да, ставшие либо там, не знаю, многодетными матерями, счастливыми и, да, и абсолютно погруженными там в себя, в смысле в свою семейную жизнь, либо очень успешными бизнес и плюс матерями, и плюс еще кем-то там. Либо очень многие актрисы, которых мы очень ценим как раз за их актерские данные, начинали в юности тоже как модель. Сначала в Макдональдс поработала, там продавала гамбургеры, потом в какой-то свободный момент моделью работала, а потом, глядишь, и попала в кино. Так что ничего в этом нет удивительного, особенно в тех местах, где нет вот этого вот обязательного театрального киношного образования.
Точно.
Так что здесь нет ничего удивительного. Встретишь скаута на дороге, и все.
Или он тебя.
Или он тебя. О том, как вот относиться к возрасту и нравиться себе, Алевтина мне сказала несколько очень важных слов. И, кстати, в ее в этом высказывании тоже есть определенная дань уважения и вынос на доску почета ее собственных коллег.
Я пока не знаю. Вот сейчас я беременна и то снимаюсь. Поэтому, не знаю, сейчас рожу, не знаю, буду сниматься или не буду. Может, ребенком буду сниматься. Хотя, с другой стороны, вроде пока все приглашают, может, и буду еще сниматься. Это все так, может, в один момент. А может, еще в старости буду прям наоборот очень популярна. Я снималась со многими бабушками, моделями. Очень даже прям вот так вдохновляют, что думаешь, нет, точно, буду до старости этим заниматься. Ну, как хобби, может, но все равно это как-то привлекает. Я смотрю на себя и не знаю, как себя оценивать. Вот других как-то проще оценить. Я себя смотрю, ну, вроде да, но вроде не я, как будто бы. Я уже в образе в каком-то нахожусь, поэтому не могу точно сказать, нравлюсь себе, не нравлюсь. Как-то очень странное.
Ну вот, очень странное ощущение, нравлюсь или не нравлюсь, но все-таки иногда кажется, что до старости работать можно. А здесь совсем идиотские вопросы в самый конец мы отнесли.
Три глупых вопроса.
Итак, какие гадости делают модели друг другу, конкуренткам? На опыте Алевтины Купцовой.
Бывает от того, что девочки просто с тобой живут, которые там лет по 15, им, конечно, хочется там каких-нибудь экшена какого-нибудь. Они, конечно, могут натворить что-нибудь тебе и в еду подсыпать, и еще что-нибудь. Вот. Но такое бывает. Ну, не знаю, со мной вроде не случалось. Я стараюсь со всеми мирно, но так поругаемся, бывает, конечно. Но мне, слава тебе, Господи, нормально попадались. А просто бывает, что это просто истории наслушаешь. Сейчас, конечно, что-то не вспомнишь, что бывает, но помню, что какие-то страсти прям по рассказу. Особенно девочки, которые в Москве вот снимают квартиру, тоже постоянно придут на кастинги и начинают про соседок рассказывать. И думаешь, ничего себе. Где их голова, тех, кто это творит вообще?
Полностью согласны мы с выступлением Алевтины. И вот самый, конечно, золотой вопрос. Много ли гомосексуалистов в модельном деле?
Много. Но мне нравится с такими общаться. Они креативнее, может, они более прикольные, с ними посмеяться хорошо, не знаю.
Ну, то есть такие как бы девчонки и не девчонки.
Ну да, мне очень нравятся, они такие легкие.
А вот и смс от Никиты. Хотел устроиться моделью, сказали, что слишком брутальный вид. Непонятно, разве это недостаток для мужика или в моде голубые? Никита, не слишком яркие. Мы же уже объясняли. Иначе придется рекламировать исключительно только для электродрели, пилы и все остальное. Это очень сужает круг. Да, и комбинезоны рабочие. Но для этого брутальные наверняка нужны. Об ужасах, которые связаны с модельной профессией, тоже несколько слов от Алевтины.
Конечно, бывает. Вот так, например, в Тайване, я когда работала, там вот летом, когда там 30, там под 40 уже даже, может, градусов, там вообще все просто на улице в обмороке падают, а на нас там шубы одевают, шапки, на самый солнцепёк ставят, нормально, каталог снимают, причем это целый день, с 6 утра там бывает, или раньше, и до вечера это снимается, и там это постоянно переодеваться и позы менять, ты просто, я не представляю вообще, вот сейчас вспоминаю, это как страшный сон какой-то. Или, например, зима, когда у них, они наоборот в море, купальнички, очень даже замечательно.
Вот кто готовит сани летом, а телегу зимой.
Да, в моде так принято. Весеннюю коллекцию показывают совсем в другое время. И купальники поэтому снимают зимой. Так что у всех есть свои трудности. Следующая профессия – трактористы. Будьте внимательны, даже если вы в городе на тракторе работаете, все равно присылайте, нам очень интересно. Это программа «Сложный список». Яна Маргасова, Ольга Журавлева, газета «Труд» и «Эхо Москвы».
До новых встреч.